И мы еще будем читать из Евангелия от Луки, 22 глава, с 24 по 27 стихи. Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 27 стихи. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Аминь. Это слова нашего Господа Иисуса Христа, который вновь увидел то, что происходит в Его учениках, то, что происходит каждый в жизни многих из нас, то, что не устраивает нашего Господа, то, что не угодно Ему. И вновь в Своей милости и любви к ним, смотрите, Он не впадает в некое раздражение, вот, но пытается вновь и вновь их учить правильному, учить вот тому, что говорит во всех этих вопросах Его Слово, Слово живого Бога. И вопрос о первенстве, он вообще очень часто обсуждался учениками в их среде. Вот, и удивительно то, что этот вопрос поднялся как раз-таки после слов Иисуса Христа о Его грядущих страданиях, о Его смерти, да, то есть они собрались вот на эту тайную вечерю, где Христос взял хлеб, преломил этот хлеб, сказав: «Это тело мое, которое за вас предается». Он взял чашу с вином, также благословив ее, сказал: «А это кровь, которая за вас изливается». То есть Христос настраивал своих учеников на то, что должно произойти было вскоре. Это была цена искупления всех грешных людей, учеников в том числе. И Христос вот пытался своим ученикам сказать об этом самом главном. И, казалось бы, вот этим они должны были быть заинтересованы в этот час. Об этом должны они были размышлять после услышанных слов своего Господа. И смотрите, однако им, немощным, слабым, подобным нам людям, было важнее выяснить, кто же все-таки из них больше. Кто же из них больше? То есть вот они почему-то поставили это во главу угла и опять шли и спорили именно об этом. И вопрос о первенстве возник не только, как уже сказано было, в неподходящий момент, да, то есть нужно было размышлять совершенно о другом, да, но этот вопрос, он возник и в среде людей, в среде которых он вообще не должен был даже возникать. Последователи Иисуса Христа. Апостолы имели все по благодати, а не по своим человеческим заслугам. Призвал их Бог, Христос следовать за ним по благодати, назвал их апостолами по благодати, к себе приблизил по благодати. То есть все, что было в их жизни, было исключительно по благодати, а не по заслугам. И несмотря на все это, смотрите, они спорили друг с другом, кто больше. Ну, как будто бы речь шла о их каких-то достижениях. То есть, кто больше? Я как-то приводил этот пример, не знаю, с кафедры приводил или нет, братьям многим приводил. Знаете, когда трудное время, гонение на церковь, вот в царское еще время, и многих служителей посадили, на каторгу сослали. Вот, и трое братьев вот сидят в доме, и вот они начинают думать, вот кто же из них главный должен быть. Вот один говорит: ну, я должен быть главным. Они говорят: почему? Ну, потому что я раньше всех вас уверовал. То есть, ну, как бы по определению понятно. Раз раньше, значит, главный. Другой говорит: нет, я должен быть. Почему ты? Потому что я лучше вас знаю Священное Писание. Ну, тоже веский аргумент, да? Вот, ты рано уверовал, а Писание лучше знаю я. Третий говорит: чего вы вообще спорите, это моя хата. То есть, это мой дом. И тут понятно, что главным должен быть я. Ну, и тут жандармы в этот дом врываются и говорят: кто здесь главный? И вот они трое, не сговариваясь, говорят: Иисус Христос. Когда вопрос стал ответственности, тогда они поняли, да, главный-то Иисус Христос. Вы знаете, часто это бывает вот в жизни, нашей человеческой жизни, как верующих людей. Вот. И вот этот грех первенства, он очень имеет большую разрушительную силу в святых. Он разрушает. Вот этот грех первенства, господства, да, быть главным. И Христос неоднократно призывал учеников бороться с гордостью, бороться с надменностью, да, но они эти предостережения почему-то пропускали мимо ушей, как часто и мы это делаем. Даже сидя на служениях, когда звучит слово живого Бога, и проходит какое-то время, да, и кому-то подходишь и спрашиваешь, вот, а что сегодня говорилось, вы знаете, человек сразу напрягается, начинает вот, быстро пытается вспомнить, что же говорилось, вот, но не всегда удается даже вспомнить, что говорилось. Вот Писание говорит, будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, потому что Бог говорит свое слово. Вот так Христос неоднократно говорил свое слово к своим ученикам, и все это пролетало мимо них. Они не внимали этому слову. И постоянно возникал этот спор опять, кто же из них должен почитаться большим. И Христос дал им силу и власть. И с одной стороны, смотрите, они умели уже изгонять бесов, исцелять больных, но оказались слабыми, чтобы исцелить себя от собственного эгоизма, от собственной гордыни. Да, они уже творили многие чудеса, потому что Христос наделил их этой властью, но у них не хватало сил бороться с самими собою. Борьба с греховным «я» – это самая тяжелая борьба на свете. Со своим греховным «я». И желание первенства – это запинающий грех, с которым мы будем иметь дело до самой смерти. Эта борьба с самим собой будет постоянной, потому что вот эти две разные природы, да, то есть новый рожденный человек во Христе и Адамова плоть греховная, плоть, которая живет однажды и хочет всем попользоваться и взять от жизни все, да, и душа, рожденная от Господа, которая не хочет ничего из приходящего и временного и стремится к вечному, и стремится к своему Господу. И вот эта борьба, которую Павел в свое время ощутил в своей жизни, он говорит, я не понимаю, что происходит со мной. Доброе, которое хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Он ощутил в себе эту борьбу духа и плоти, и потом впоследствии уже написал для всех нас, плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. И они противятся друг другу, и так, что мы делаем иной раз не то, что надо бы делать, то, что бы хотели даже сделать. То есть идет самая настоящая борьба, смотрите. И вот Христос считал превозношение основным разрушителем единства церкви. Я думаю, что даже те споры, которые неоднократно возникали в среде его учеников, они тоже имели разрушительную силу, да, потому что каждый пытался показать, наверное, какие-то свои вот заслуги, как вот в этом истории про этих трех братьев, да, вот почему именно он. И это все шло на разрушение, не на созидание, смотрите. И из наставления нашего Господа Иисуса Христа мы можем вот извлечь для себя очень много повелений, повинуясь которым мы действительно можем сохранить наше единство по слову живого Бога, да, где он неоднократно через уста апостола Павла призывает всех нас быть единодушными, единомысленными, ничего не делать по любопрению. И вот нужно отвергнуть идею господства, которая несовместима христианским званием, с тем званием, в которое сегодня мы каждый обличены нашим Господом. Христос напомнил ученикам то, что для них, ну, никогда не было секретом, для каждого из нас в том числе, что мир зиждется на господстве сильных людей. И он говорит, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. То есть Христос, смотрите, даже не пытается оспаривать такой порядок, который сегодня имеет место в этом мире, потому что Христос понимает, что мир по-иному жить не может. Мир по-иному жить не может. Это его система ценностей. Но он категорически против господства среди своих последователей. Христос категорически против господства в среде своих последователей. А вы, он говорит, не так. И вот этими словами Христос как бы запрещает всякое господство в церкви. А вы не так означает, что в церкви действуют иные принципы взаимоотношений. Не те, которые действуют в этом греховном развращенном мире, а те, которые действуют в его церкви, искупленной его кровью. Среди тех, кто последовал за ним, смотрите. Даже самое поверхностное знакомство с жизнью господ мира сего показывает, что хотя власти приносят определенное благо обществу, но самих носителей этой власти людей эта власть развращает, эта власть их портит. И господство, которое развращает неверующих, с не меньшей силой развращает и верующих. С не меньшей силой, братья и сестры. Господство является сильнейшим наркотиком, лишившись которого человек испытывает психологическую ломку. Мы вспоминаем историю Ветхого Завета. У Давида был один человек, он был как советник у него. И вот советы этого человека Давид воспринимал как советы от самого Господа. Его звали Ахитофел. И вот когда сын Давида Авессалом восстал против своего отца, претендуя на его трон, на его власть, Ахитофел перешел на сторону Авессалома. И возникла ситуация, когда Авессалому нужен был совет. И Ахитофел дает ему совет. Вы знаете, его совет был правильный. Но Давид послал в ближайшее окружение Авессалома своего человека, который своим советом, зная гордость и надменье Авессалома, склонил его к своему совету. А совет был заранее проигрышный. И вот Ахитофел, который имел определенную власть при царе, давая советы, которые принимались, которые исполнялись, и вдруг его совет был отвергнут, и он не смог пережить этого. Он пришел к себе домой и удавился. Посмотрите, что произошло. Потеряв эту власть, он не смог справиться с тем, что вот с ним стало происходить. Единственное решение, которое он мог принять, это прийти и удавиться. Представляете? Вот он начал испытывать вот эту психологическую ломку, оказавшись не в том положении, в котором он был когда-то. Господство несовместимо с духом новозаветнего служения. Целью служения Христа являлось в первую очередь изменение, смотрите, нравственного состояния сердца человека. Если не поменяется сердце, не поменяется ничего. И поэтому новое сердце производило новое поведение человека. Поэтому сказано, что тот, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вот что происходит, преображение происходит. Господство же, ну, временно может изменить поведение человека, да, и не в лучшую сторону, а сердце оставляет человека прежним, таким же завистливым, гордым, надменным и так далее. И церковь всегда испытывала искушение прибегать к внешним мерам принуждения к святости, вместо того, чтобы уповать только на силу Духа Святого, чтобы Бог совершал это преображение. Как часто мы пытаемся по-человечески преображать друг друга? Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, что служение Нового Завета, в отличие от Ветхого Завета, оставляет неизгладимый отпечаток на образе жизни верующих людей, на образе жизни тех, которые приняли Христа в свое сердце, в свою жизнь. И он написал об этом. Он говорит: «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Апостол Павел проводит некую параллель. Он делает некое сравнение, да? Причина подобной эффективности, чудесное воздействие, смотрите, Духа Святого через проповедь на сердца людей. Что происходит? Дух Святой записывает на сердце. Не на каменных скрижалях и не чернилами. Дело Духа в корне отличается от приходящего психологического влияния, которое Павел сравнивает с чернилами. Потому что чернильные записи, они выцветают, выгорают, они могут расплываться, если вода вдруг попадет или еще что-то. Да? Работа же Святого Духа, он говорит, неизгладима. Вот что происходит в Новом Завете с людьми, которые приходят к Иисусу Христу, которые приносят ему достойный плод покаяния. Дух Святой пишет на их сердцах, смотрите, да? И этому остается только удивляться. Господство во взаимоотношениях верующих – это мирской принцип. Мирской принцип – это принцип несовместимости с Духом Нового Завета, и поэтому его решительно нужно отвергнуть, так говорит Христос своим ученикам. Он говорит: так происходит в мире, но вы не так. Вы не так, потому что вы не от мира. В вашей среде этого не должно быть. И он призывает их приобретать сердце слуги, не господина, не начальника. Он призывает приобретать сердце слуги. Приобретение сердца слуги, мы знаем, что это не легкий, это долгий процесс. Умерщвление своего «я», да? Ломание своей гордыни человеческой. Мы приобретаем сердце слуги, когда будем послушны Божьему призванию. Когда мы проявляем в этом послушание, призвание от Бога дает служителю эмоциональную и духовную стабильность в служении, смотрите, и хранит от разочарований. Когда человек четко и ясно понимает, что он призван самим Богом. Не так, как книжники и фарисеи, помните, Христос, обращая к ним свое слово, он сказал, всякое растение, которое не Бог насадил, оно что? Оно будет вырвано, оно будет исторгнуто. То есть, другими словами, Христос, обращаясь к книжникам и фарисеям, сказал, вы самосевы, вас посадил не Господь, вы сами себя посадили и господствуете над его народом, вы самосевы. И вот такое растение, он говорит, Бог вместе с корнем вырвет и придаст огню. Многие беды происходят от того, что человек зачастую берется не за свое дело, не имея Божьей помощи, он начинает творить что-то от себя, ну и приносит тем самым вред себе и другим людям. Библия повествует о людях, которые самовольно вот брали на себя миссию Божьих пророков. В книге пророка Иеремии мы читаем об этом в 14 главе, в 13 стихе. Эти люди говорили народу приятные новости. Они говорили то, что хотели от них услышать. И они им говорили, не увидите меча, и голода не будет у вас. Но постоянный мир дам вам на всем месте. Они говорили от лица Бога. Они обманывали людей. Они их обманывали, да? И, несомненно, такие оптимистичные пророчества давали пророкам временную власть над людьми, ну и приносили, наверное, соответствующий гонорар в том числе. Ну, что-то от этого они еще и имели. И человек всегда, вот удивительно, склонен не только верить приятной лжи, но еще и оплачивать эту ложь из собственного кармана. А следующим стихом этой же главы 14 из книги пророка Иеремии сказано, «И сказал мне Господь, — говорит Иеремия, — пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Выдают желаемое за действительное. Он говорит, они обманщики. Они говорят ложное от имени моего, а я их не посылал, говорит Господь. Они гадают. Ну, как в лотерею, повезет, не повезет. Но они обманывают вас льстивыми словами. Бог призывает человека, смотрите, не на пьедестал славы, но к самоотречению. Встать на этот скорбный путь, который он прошел, он сам, следуя за ним. Взирая на него, как на начальника и совершителя веры. И понимая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Божьим призванием для всех нас сегодня является забота о больных, забота о бедных, страдающих за веру людей, служение свидетельства погибающему миру, забота о сиротах и вдовах. Наше призвание сегодня, которое Бог открывает в Своем Слове и показывает, вот к чему призван сегодня Божий народ. Вот к чему призвана сегодня Церковь Иисуса Христа. И если Бог вручает нам определенный труд, то нужно исполнять его ради Бога, а не ради людей. В этом тоже есть определенная опасность, когда мы начинаем делать что-то только для людей, и тогда мы не состоялись как служители добрые Божии. Мы обретаем сердце слуги, если смиряем себя, братья и сестры. Если смиряем сами себя, кто-то сказал такие слова, если вы заботитесь об успехе, это работа. Если вы заботитесь о верности Богу, это служение. Если об успехе, это работа. Ну и вы зарабатываете, соответственно, похвалу людей, многое другое. Но если вы заботитесь о верности Богу, это служение. Это уже служение. Смиренный человек озабочен прославлением Бога, чтобы всегда и везде прославлялся Господь через его жизнь. чтобы в нем был виден Христос. Это то, что его заботит. И без смирения служение ближним превращается в служение самому себе, своей гордыне человеческой. Христос сказал о фарисеях: «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Евангелие от Матфея, 23 глава, 5 стих. Для чего они делали эти дела? Чтобы Бога прославить? Нет. Они их делали, чтобы люди увидели их. Набожными, молящимися, постящимися, да? Вот, одевающихся соответственно и так далее. То есть вот эта фанеровка, которую обличал Иисус Христос, он говорит: вы гробы окрашенные. Вы внешне выглядите как-то вот более-менее приятно, да, внутри вы полны вот этой зависти, этой гордости, этого хищения. Для книжников и фарисеев служение было ценно тем, что давало возможность ощутить свою значимость и получить похвалу от людей. Это была цель. Но Христос говорит: ну вы не так. Но вы не так, смотрите. Этот фарисейский подход сегодня, к сожалению, проник в христианскую среду. То, что мы можем видеть и наблюдать. Уже утвердилось мнение, что человеку вредно страдать заниженной самооценкой, он должен положительно думать о себе, возлюбить себя, чтобы возлюбить ближнего. Ну, так заповедь говорит. Что мы должны любить ближнего, как самих себя. Да? И вот много проповедей уже говорится на эту тему, что человек имеет заниженную самооценку, он должен повысить свою самооценку. И пропаганда любви к себе подкармливает вот это греховное «я». Вот это греховное «я», и оно укрепляется, и оно требует себе значительно большего уважения и внимания, мне, меня и так далее. Вот что происходит, когда человек начинает повышать свою самооценку. Сказано, Христос смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Не возвысил себя, а смирил себя, взял на себя образ раба. Стал подобным нам во всем, кроме греха. Это то, что делал он. Но сегодня люди учат совершенно иному. И наша самооценка, которая, братья и сестры, не основана на Библии, она весьма ущербна, поскольку чаще всего поощряет смотреть на себя не глазами Бога, а глазами людей. Что скажут? Что подумает, как оценит и многое другое, да? И вот на этой греховной страсти, сегодня в этом мире мы смотрим, кто зарабатывает на этой греховной страсти? На ней зарабатывают модельеры, на ней зарабатывают косметологи, на ней зарабатывают люди, издающие журналы мод. Они зарабатывают именно на этом, смотрите. И люди полагают, что если они будут изысканно одеты, ну, в первую очередь, они понравятся самим себе. Ну, им приятно будет смотреть в зеркало на самих себя. Что они произведут приятное впечатление на окружающих. Ну, и посредством всего этого заимеют себе много друзей и уважения. И сегодня то, что происходит в этом мире, о чем сказал Христос, ну, у вас не должно быть так. А там происходит именно так. Там происходит именно так, потому что вот эта зависимость от модной одежды, да, вот, от разных реклам, шикарных авто, благоустроенных домов, квартир и многое другое. И если человек не имеет всего этого, ну, уже не будем говорить там о дорогом авто и дорогих квартирах, да, ну, если он не имеет престижного телефона, да, сегодня же эти iPhone 5, уже 6, вот, хотя функция это телефона, что меняется? Но все так, вот они ходят, открывают, и это уже говорит, да, о, этот человек имеет как бы какое-то место на земле под солнцем. И мне хочется. И если я этого не имею, тогда я неудачник. Тогда я просто неудачник. Библейский взгляд на самооценку, на нашу самооценку совершенно иной, братья и сестры. Совершенно иной. Христос осуждал зависимость от людей и призывал к святой зависимости от Него, от Бога. Быть святыми, потому что Он свят. И обращаясь к тем же книжникам и фарисеям в Евангелии от Иоанна, в 5 главе 44 стихе он сказал: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Как вы можете веровать?» Он говорит: «Да никак, потому что вы не ищете славы Божией. Вы вот друг друга там хвалите, прославляете, вам это приятно, а славы от единого Бога не ищете». И согласно Библии, полезнее себя смирять, чем возвышать. И Христос сказал такие слова в Евангелии от Луки, 14 глава, 11 стих: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Противоестественно понятиям этого мира, правда ведь? Кто в этом мире призывает к уничижению? Да никто. Ты покажи свою гордость, ты покажи свою власть, ты покажи свою значимость, чтобы все это знали, все это видели. А Христос учит совершенно иному, смотрите. Апостол Павел действовал в этом же духе, когда сказал в первом своем письме Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи, он сказал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Судья мне Бог, он говорит. Он говорит: «Мне все равно, как думают обо мне люди». А мы знаем, что это не просто внешние люди имели какую-то оценку об этом человеке. Даже верующие люди, в том числе, и он упоминает, он говорит: «Как вы, мне все равно до этого». Они пытались тоже его как-то унизить, апостола Павла. Что он невежда в слове? На что он им отвечает смиренно и спокойно: «Ну, если я и невежда в слове, но не в познании». Они унижали его, обвиняя его в том, что он приходит в их церкви для того, чтобы собирать пожертвования. А апостол Павел отвечает им опять в смирении великом. Он говорит: «Я ищу не вашего, я ищу вас». Он говорит: «Я ищу не ваших карманов, я ищу вас, потому что для меня дороги вы, как души, ради которых умер Христос. Я ищу вас», он говорит. И потом он даже предполагает, он говорит: «Ну давайте допустим такую мысль, что я вот что-то у вас взял». Он говорит: «Но я пользовался чем-нибудь у вас вообще». Вот апостол Павел, имея мудрость от Бога, ничего не брал у коринфян. Вообще ничего. Чтобы не давать повода ищущим повода, он говорит: «Я трудился своими руками». Так жил этот человек. В этом духе смирения, потому что он поставил перед собой цель быть подобным Христу, познать страдания Его и силу воскресения Его. Он поставил перед собой эту цель и достигал этой цели, смотрите. И поэтому Господь говорит: будьте смиренными, и вам станет намного проще иметь сердце слуги. Гордое сердце не может служить. Смиренное, да, имеет способность служить. Исправлять себя нелегко, потому что наши слабости часто видятся нам в пределах вот тех границ, которые мы сами себе установили в своей жизни. Когда мы что-то делаем и понимаем, что мы делаем не так, мы говорим: «Ну я не хуже вот других. Другие-то еще хуже поступают. Я-то еще так умеренно». И когда вопрос стоит нашего обличения себя лично, да? Вот тогда мы поступаем, знаете, как любящая бабушка со своими внуками. Там внук творит, не пойми что, она говорит: «Ой, шалунишка какой-то, ой, какой там, да-да-да». И вот мы так к себе, к другим по-другому. К себе вот так, как шалунишка. Ну, у нас-то все как бы не так страшно, вот у других все страшно, а у нас не так страшно. Нередко мы вовсе не сражаемся против своих недостатков, а находим им оправдание. Ну, так все поступают. Ну, или не все, но, во всяком случае, многие. У меня характер такой, нервы не в порядке. Вот, и многое-многое другое. Мы постоянно находим в себе оправдание. Почему мы такие? Но мы не ищем путей, чтобы не стать такими или не быть такими. Мы ищем оправдание, почему мы такие. А Бог призывает нас к тому, чтобы не быть такими, а стать совершенно другими, совершенно иными. И только тот, кто серьезно сражается с личным грехом и знает, как трудно его преодолевать, вот только такой человек будет снисходителен к слабостям других людей и даст практичные советы. Вот он будет снисходительным, потому что он в своей жизни ведет эту борьбу, эту войну настоящую в каждом дне своей жизни. И он понимает, что происходит в другом, в его ближнем брате или сестре. Тот, кто этой борьбы не ведет, он ничего не понимает. Он борется с грехами своих ближних, но не со своими грехами. Христос очень ясно учил Евангелие от Матфея, 7 глава, с 3 по 5 стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Христос говорил именно об этом. Начни с себя. Начни это побеждать в самом себе, и тогда ты получишь эту возможность помочь другому, рядом стоящему. Без этого ничего не получится. Хорошим слугой может быть тот, кто сам боролся за чистоту своего сердца. В этом случае у него есть сострадание к немощи других и подход уже к этим людям, подход врача, а не полицейского. Подход доброго самарянина, который возлил елей, перевязал, который понял эту нужду, который не задавал там вопросы какие-то, да, следствие не учинял, почему произошло, как произошло, кто этот человек, откуда, почему он здесь и так далее, то, что делаем мы часто в своей жизни. Нет, он оказал ему милость. Он оказал ему милость, смотрите. Мы обретем сердце слуги, если будем рассматривать события сквозь призму Божьего промысла, братья и сестры. Когда мы четко и ясно понимаем, что ничего в этой жизни не происходит без ведома Бога. Если Христос сказал, что ни один волос нашей головы не упадет без воли Отца Небесного, да, мы понимаем, что ничего в этом мире не происходит без Божьей воли. И у нас могут быть неудачи, нас могут обманывать, нас могут обокрасть, нас могут подвести, мы можем быть обделены какими-то благами, которые имеют другие люди, а мы нет. Вот. Но чью руку во всем этом мы видим? Это очень важный вопрос для нас сегодня, братья и сестры. Чью руку во всем этом мы видим? Если руку Бога, то перед ней мы смиряемся. Мы смиряемся под эту крепкую руку Божию, зная, что Он нас вознесет в свое время. Если мы видим руку Божию, мы смиряемся и продолжаем служить Ему. Но если во всем этом мы видим руку человеческую, проявление каких-то людей, то ничего, кроме ропота, гнева, неприязни, мы в себе не обнаружим. Мы обнаружим только вот это. Раздражение, гнев, ропот. Мы обретаем сердце слуги, если будем молиться об этом. Да? Трудное дело для сынов человеческих смирить себя перед Богом и людьми. И не всегда хочется быть слугой, приходит искушение, хочется и поцарствовать. Но мы обретем сердце слуги, если не будем строже Бога, братья и сестры. Иногда мы в своих вот проявлениях таких ревности, но не по рассуждению, да, становимся строже, чем сам Господь. Мы знаем, что Бог относится к греху крайне серьезно. Писание говорит, что Он ненавидит грех. Бог ненавидит грех, да, тем не менее, ради жертвы Христа. Он как бы не замечает многих наших прегрешений, что позволило псалмопевцу в 129-м псалме, в 3-м и 4-м стихе записать эти слова. «Если ты, он говорит, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобой». Кто устоит? Да никто не устоит, братья и сестры. Никто не устоит. Смотрите, и Бог прощает множество наших проступков и по мере нашего духовного роста открывает наши несовершенства и призывает, и поощряет нас к тому, чтобы от них освобождаться. Он дает для этого необходимую силу. Однако некоторые верующие относятся к грехам других людей строже Бога. Они постоянно выслеживают, где, когда, сколько нагрешил тот или иной брат или сестра. Они только тем и заняты в своей жизни. Это главное занятие их жизни. Они обличают людей, не вникая в нужды этих людей. Они не знают, как они живут. Они не знают, какие у них проблемы. Они не знают, да, что эта душа страдает, может быть, уже многое время. от чего-то или от кого-то. Но главное, что он что-то увидел, то, что ему не понравилось. И он идет с этим обличением и думает, что он выступает в роли слуги Божия. Не надо быть строже Бога. Бог любит миловать и прощать. Мы склонны только приговаривать. И помните, как много нам оказано милости от Бога, и проявляйте эту милость к другим. Не уподобляйтесь вот тому человеку, которому был прощен великий долг. Великий долг. 10 тысяч талантов. Но он, выйдя, взял за грудки своего ближнего и стал требовать 100 динариев. И он назван злым слугой. Не стоило ли тебе простить товарища твоего так, как простили тебя самого? Бог тем самым говорит каждому из нас: вспомни и никогда об этом не забывай, что ты прощен Богом. У тебя был неоплатный долг. Ты заслуживал смерть, если бы не Божья любовь и милость тебе явленные. Поступи с другим так, как поступили с тобой. Прости его так, как Бог простил тебя. Вы знаете, часто нам этого не достает. Мы обретем сердце слуги, если найдем полное удовлетворение в Боге. Эту простую истину хорошо понял Асав в своей жизни, да, вот когда он впал вот в эти мучительные размышления несправедливости мироустройства, почему кто-то страдает, праведный человек, многого не имеет, много страдает, многого лишен, а другая категория людей богатеет, жиреет, страданий никаких не испытывает, даже не болеет. И даже на работе человеческой не бывает. И вот он впал в это размышление, да, пытаясь все это понять. Вот это, как ему показалось, несправедливость вот этого мироустройства, да. И вот ему было даровано откровение от Бога. Ему было даровано откровение о Боге, вполне удовлетворяющее все беспокойные человеческие сердца. И в конце своего 72-го псалма, в 15 стихе, он восклицает: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». О, я не хочу уже тех богатств, о которых я только-только размышлял и думал, и чуть не упал, позавидовав безумным. Он говорит: «Я ничего этого теперь не хочу, потому что ты со мною. Удовлетворение всех моих потребностей в тебе. И ты даешь то, что мне нужно, а не то, что я хочу». И ты никогда не опаздываешь. Человек, довольный Богом, будет служить другим людям. И Христос своим ученикам предлагает взять пример с Него самого для подражания. И Он говорит: «Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Христос говорит: «Возьмите пример с Меня. Я умыл вам ноги на этой тайной вечере. И все, что я делал в этой земной жизни, я ничего не делал для себя, я все делал для вас, людей. Я служил вам, я слуга. И я пришел не для того, чтобы господствовать, не для того, чтобы мне служили. Он говорит: я пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот моя миссия, вот моя цель прихода в этот мир». Христос приходил служить. Его служение проявлялось в изменении судеб людей. Люди менялись. Смотрите. Но самым великим его служением нам был беспримерный голгофский подвиг. В нем служение Иисуса Христа достигло своего апогея, самой вершины. То, что он сделал для каждого из нас. И если мы желаем обрести сердце слуги, нам необходимо знать Христа и общаться с Ним. Нам необходимо приобретать Его чувствование. Нам необходимо в каждом дне преображаться в Его образ. Нам это просто необходимо. Не уходить от Него в суету этого мира, когда эти ценности начинают над нами давлеть, и мы начинаем делать то, чего не должны делать. Христос говорит: «Ну, у вас да не будет так. У вас должно быть все по-другому, смотрите». Необходимо задавать себе очень простые вопросы. В конкретных ситуациях, в которых мы оказываемся, как бы поступил Иисус Христос на моем месте? Что бы сделал Он? Вы знаете, это нас остановит от многих безрассудных поступков сразу. Это просто нас охладит, знаете, как холодной водой. Что бы сделал Христос? И мы понимаем, что бы сделал Христос на нашем месте. Сегодня Христос призывает нас оставить мирские стандарты отношений, а приобретать сердце слуги. Приобретать сердце слуги, взять его жизнь в качестве мерила наших желаний, слов и поступков. Взять как эталон для подражания жизнь Иисуса Христа. Братья и сестры, каким будет наш ответ? Останемся мы при своем? Или мы все-таки поймем, что Христос желает нам лучшего? Он хочет для нас блага. И чтобы это благо исполнилось в нашей жизни, Он говорит, нужно поступать вот так. Нужно жить вот такой жизнью, не такой, которой живут люди мира сего, а совершенно иной, в Нем, во Христе. Поэтому пусть Бог благословит нас. Об этом помнить, об этом не забывать, об этом молиться. И чтобы мы в своей среде, в Церкви Божией здесь, на этой земле, действительно учились служить друг другу. Не господствовать, так же, как и апостолы призывали, да, и служители церкви, и пасторов, не господствовать над наследием Божьим и подавать пример стаду. Пусть Бог научит нас подавать пример друг другу в служении друг другу. И пусть Его имя будет всегда благословенно и прославлено в жизни каждого из нас. Аминь.